Глава вторая. Город Москва, дом Ивлевых, квартира на восьмом этаже. Вскоре сделали перерыв. Тихонько пела скрипка, часть гостей вышла в подъезд покурить. Молодой цыган, увлекая за собой Лину, тоже вышел на лестницу. — А вы тоже поете? — восхищенно глядя на него, спросила Лина. — Он танцует, — рассмеялся один из цыган, куривший рядом. — Ой, как это здорово! — мечтательно воскликнула она. «А вы здесь живете?» — полюбопытствовал ее новый знакомый. «Да, тут, на шестом этаже», — разоткровенничалась она. «Какой парень! Как он танцует! И тот же дед плохого слова не скажет. Артист!» Подмосковная деревня Коростова. Родька пришел домой в сильном волнении, боялся, что бабушка Аня будет ругаться, что он таз не купил. Никифоровна поняла, что что-то не так, еще он только порог переступил. — Родион, а что ты с пустыми руками? — спросила она, продолжая чистить рыбу. В ведре ей это делать было неудобно, тесно. — В магазине учет, — ответил ей Родька. — А, понятно. Деньги не потерял? — Там старшим ребятам очень деньги нужны были, — ответил Родька. — Они пообещали завтра вернуть.
— Ты что, деньги отдал?
— удивленно уставился на него Егорыч.
«Тише, тише, старый, не шуми», — зашептала Никифоровна. «Мало он еще не понимает».
«Что за ребят хоть?» — спросил дед.
Родька пожал плечами.
«Парни какие-то, лет на пять старше меня, не видел раньше никого из них».
«Родион», — поднялась Никифоровна и подошла к нему. «Понимаешь, нельзя отдавать деньги чужим людям. Лучше, если никто чужой вообще знать не будет, что у тебя есть деньги».
«Ну, я же не мог им сказать, что у меня нет денег», — возразил мальчишка. «Когда они знали, что они у меня есть».
«Но почему?» — удивилась Никифоровна, подумав, что Родька просто врать не хотел.
«Ну, не мог же я в магазин прийти без денег», — ответил он.
«И то правда»,
— горько усмехнулся дед, переглянувшись с Никифоровной. Та только руками беспомощно развела. Они еще долго шептались между собой, вроде даже немного спорили. Родьке было очень неуютно, и он удрал во двор.
Обошли с Воздвиженским производственные цеха. Он неплохо разбирался в технологическом процессе. «Так я же сколько лет здесь уже работаю?» — ответил он, когда я обратил его внимание на это. «Все оборудование знаю. И организация ремонта на мне, и запчасти».
«А технологи у вас толковые?» — поинтересовался я. «Способны новую продукцию освоить? Предложение по оптимизации производства дать?»
«Их тут целая команда, есть и толковая».
«Нам бы определиться с обновлением оборудования», — задумчиво проговорил я. «Надо с вашим главным технологом встретиться и всей его командой».
«В понедельник она будет на работе. Приезжай, все устроим».
«Хорошо, во второй половине дня подъеду», — ответил я. «А вас попрошу к тому времени прикинуть слабые места, через которые фабрика деньги теряет. В планах есть переход на хозрасчет. А кто лучше вас фабрику знает? Надо составить список всего, что требует внимания или еще только потребует в ближайшие годы. Если окажется, что тут все оборудование надо менять, то будем выбирать первоочередные задачи, менять постепенно. Но у нового руководства должна быть объективная картина перед глазами».
«Хорошо, сделаю», — пообещал он.
Мы плодотворно пообщались и расстались вполне доброжелательно. Зря Воздвиженского директора мне назначили, он фабрику как свои пять пальцев знает. Не заметил, как на фабрике часа четыре провел и поехал в Кремль. Пархоменко уже заждался, наверное. Едва вошел в его приемную, как секретарша, выглядевшая лет на пять старше, чем когда ее в прошлый раз видел, сверкнула в меня глазами как-то очень недобро. Но тут же перестроилась на ходу и, натянув притворную улыбку, сказала.
«Павел Тарасович, проходите, Василий Николаевич вас ждет».
Никого больше в приемной не было, понятное дело, суббота все же. Не понравилась мне реакция секретарши. Явно ей что-то про меня Пархоменко плохое наговорил, раз так на меня реагирует. Правда, с чего бы мне другого ожидать? Я так понимаю, Межуев сделал какой-то ход и явно выиграл, раз Пархоменко стал живо интересоваться деталями докладной записки, что тот поручил мне сделать. Вошел внутрь, поздоровался. «Добрый день, Василий Николаевич».
Тот поднял глаза от бумаг на столе, и надо же, как и его секретарша, выглядел очень изможденным. Даже воротничок рубашки у него был один запачкан, чего я от него никак не ожидал. Весь же из себя такой франт был, когда я у него на встрече был. Что тут у них такое было? Неужто за рабочую неделю так упахались?
«Присаживайтесь, Павел Тарасович».
Притворился он тому, что рад видеть меня намного более умело, чем его секретарша. Глаза светятся вниманием ко мне. Вокруг них такие добрые морщинки, словно у бабушки, что рада видеть любимого внука. «Спасибо», — вежливо ответил я, присаживаясь за стол для совещаний. «В общем, такое дело. Сразу мы не разобрались, но теперь все выяснили. Вам больше нет необходимости работать у Марка Анатольевича. Теперь у вас будет свободный график посещений с одной обязанностью — готовить раз в две недели докладную записку о новинках отечественной и зарубежной техники. Собственно, так она и будет называться». Он сделал паузу, ожидая моей реакции. «Хорошо», — кивнул я. «Похоже, мои ожидания подтвердились. Межуев навел тот порядок. Не ошибся я. Властью у него навалом. Интересно, чем он так Пархоменко пронял?» Но никакого торжества во взгляде я себе не позволил. В принципе, сам блатных никогда не любил, которые распальцовкой занимаются, и сам таким не собираюсь выглядеть. Работать я буду честно, но что сидеть постоянно в четырех стенах не буду, как остальные сотрудники, так это вовсе не означает, что я меньше пользу принесу с моим-то знанием того, что будет иметь пользу для науки и техники, а что тупиковый вариант развития.
«Учитывая, какой цейтнот был, первый доклад мы сделали за вас и уже отправили товарищу Межуеву», —
буднично сказал Пархоменко, словно так оно и нужно, и протянул мне канцелярскую папку, завязанную на бумажной веревочке.
«Вот ваша копия, ознакомьтесь».
«Ну, что сказать. Кто-то, может быть, и обрадовался бы, что доклад, который я не подготовил из-за их противодействия, вместо меня сделали. Но не я. Я привык отвечать за то, на чем есть мое имя. А тут отослали доклад, даже не дав мне на него посмотреть. Нехорошо. Но и устраиваю скандал по этому поводу несерьезно. Покажусь блатным и капризным, собирающимся наводить здесь свои порядки, опираясь на Межуева. А я не собираюсь. Не в моем это стиле скандалить и злоупотреблять связями. Так что говорить Пархоменко ничего не буду. Просто в этот раз позвоню Межуеву и разъясню, что этот доклад готовил не я. Независимо от того, понравится он мне или нет, когда я с ним ознакомлюсь». «Хорошо», — снова сказал я.
«Все, можете идти, Павел Тарасович»,
— с едва заметным облегчением сказал Пархоменко. «Видимо, он все же опасался, что я что-то такое выкину, увидев доклад, который я якобы сам написал». Попрощался и покинул кабинет и приемную. Уже когда шел по коридору, вдруг сообразил, почему Пархоменко и секретарша так плохо выглядят. Да они же, наверное, не спали, всю ночь готовили эту самую докладную записку. Ну да, он даже название ее узнал только вечером. А может быть, еще кого-то к подготовке привлекли. Я поверю, что сам Пархоменко или его секретарша — специалисты по таким вопросам. Интересно, кто им дал такое задание? Лично Межуев? Решил сразу забежать к Марку Анатольевичу. Он мне очень понравился как начальник и в целом по-человечески, и просто молча исчезать из его поля зрения я не хотел, не по-людски. Но его кабинет был заперт, хоть кто-то в субботу уже ушел с рабочего места. Ничего, запасной ключ он мне дал, так что я зашел в кабинет, сел за стол и быстро просмотрел врученный мне Пархоменко доклад на 15 страницах. На титульнике стояли его и моя фамилия. «Интересно, так и отправили? Без подписи и печати? Моей-то подписи там точно быть не должно». Начал читать. «Ну что же, неплохо в целом. Но мои доклады, конечно, я буду делать иначе. Тут сухая констатация. Такие-то новые патенты зарегистрированы, такие-то заводы будут открываться у нас и за границей, и очень условная привязка к экономике». Похоже, не нашлось у них под рукой никого, кто в экономике хоть что-то понимает, особенно в рыночной. Вот в чем будет моя фишка и полезность для тех, кто будет мои доклады читать. Я буду разъяснять, к чему именно приведет на Западе внедрение той или иной технологии. чтобы было понятно, что мы потеряем, если проигнорируем работы в этом направлении, решив вместо этого выпустить еще дополнительные 1000 танков. Сколько их всего у нас будет к концу СССР? Больше, чем за 50 000 вроде? А потом все 90 и большую часть их мы будем увлеченно резать на металлолом. Причем США будут милостиво подкидывать нам на это деньги. 5000 долларов за каждую уничтоженную единицу. Да продавать за бесценок в Африку и Азию, в любой стране, кто пожелает купить оптом и в розницу. Так что сидеть в Верховном Совете в кабинете, изображая бурную деятельность, я не буду. Но положительно повлиять на развитие советской экономики, дай бог, все же смогу. Чтобы после краха СССР наследники его могли быстрее встать с колен. Что будет сделать легче, если у них будет больше современных инновационных предприятий, продукция которых будет востребована за рубежом? Сразу набрал Межуева на домашний телефон. Тот быстро снял трубку. Поздоровался, представился. Сразу перешел к делу. «Владимир Лазаревич, вам там должны были якобы от меня докладную записку передать. Так вот, я к ней не имею никакого отношения. Они ее зачем-то сами, даже меня неуведомив, сделали. А мне копию только что вручили. Я бы и не мог сам ее написать. У меня только в понедельник пропуск в спецхран будет готов». Межуев хмыкнул, а потом сказал.
«То-то я заметил, что непонятно вообще, если там твоя подпись под всеми этими завитушками, пышной подписи Пархоменко и канцелярской печатью. А что, этот доклад так плох, что ты не хочешь быть замешан как соавтор?»
«Да нет, неплох. Ошибок там нет, просто он бесполезен. Там почти нет привязки новых технологий к экономике.
А я уверен, что как экономист, именно это в таких докладных записках и должен прописывать.
Как можно обосновать значимость той или иной технологии, если нет привязки к экономике и не указан экономический эффект?»
«Ну что же, такой ответственный подход к делу я могу только одобрить».
Слова Владимира Лазаревича прозвучали так, словно он улыбался.
«Спасибо за информацию. Буду иметь в виду, что этот доклад не информативен. С другой стороны, я так понимаю, что они таким образом хотели извиниться за то, что спутали мои планы на тебя».
Я понял, что Межуев скандалить тоже по этому поводу в Верховном Совете не собирается, но сам промолчал. Не мое дело комментировать его размышления по такому поводу. Он довольно хмыкнул, видимо, оценив это, и сказал:
«Хорошо, Павел, работай. Следующую докладную записку жду через 2 недели. Передавать их будешь через Пархоменко, но на всякий случай отдавай еще один экземпляр Воронцову, Матвею Федоровичу. Я их буду сверять, а то, мало ли, начнут что-то править в силу своего соображения, прежде чем мне передадут».
«Так и сделаю, Владимир Лазаревич», — сказал я.
«Тогда все на этом. Только обязательно учти, что эти доклады впустую пропадать не будут. Делай их старательно. Их серьезные люди будут читать».
Слово «серьезное» он произнес с особым значением. «Это кто же будет мои записки читать?» Прозвучало так, что кто-то серьезнее его. Учитывая, как он только что играючи на колени Пархоменко поставил, человека на высокой должности, что это за люди? «По-иному не умею, Владимир Лазаревич». Он снова хмыкнул, мы попрощались, и он положил телефон. Ну что же, разговор прошел вроде бы успешно. Заперев кабинет, я отправился домой.
Зашел только в дверь подъезда, а у нас праздник, так бушует где-то наверху, что и внизу слышно.
Заглянул домой, жены нет. Пошел наверх посмотреть, что там за свадьба. Оказалось, там цыганское новоселье со шведским столом. Гости и хозяева уже веселые, живые, выступления сменяют друг друга. Высмотрел Галию, скромно притулившуюся за столом, и пробрался к ней через танцующих. Она мне быстренько бутербродов положила и стала рассказывать, кто тут есть кто. Но я и сам уже догадался, что цыгане — профессионалы из Ромена. Заметил Ивана с Ксюшей, отплясывающих в центре комнаты, Лину с кем-то из артистов. Молодцы соседи. Устроили праздник всем. Когда прервались на перекур, подошел к хозяевам, высказал им свое восхищение широтой и размахом праздника и поздравил от всей души с новосельем. Посидели с женой еще с час и ушли к себе. Галия утомилась, да и у меня было дел по горло. А подъезд продолжал гулять. Часов в 9 вечера выходил с тузиком,
Гости переместились во двор и еще целый час прощались там с хозяевами. Все стихло только часам к 10 вечера. Москва, дом Ивлевых, квартира на 8 этаже. Гости разъехались и разошлись, остались только родственники Иды из Брянской области, которые приехали специально на новоселье и хотели задержаться на несколько дней посмотреть Москву. «Что это Мишка в соседку нашу вцепился?» — спросила Ида, глядя на сестру. «Ну и что?» — ответила та. «Все взрослые люди. Понравился он ей, ты ж сама видела». «Ну зачем это? Мы только вселились, с соседями только знакомимся», — озабоченно проговорила Ида. «Вы уедете, а нам тут жить». «Да ладно тебе», — возразила ей сестра. «Мишка у меня красавец, ему давно пора в Москву перебираться. Видела, какими глазами эта Лина на него смотрела? Может, он еще соседом твоим станет». «Только этого не хватало», — подумала с досадой Ида и вышла с кухни.
Подмосковная деревня Коростова. Уложив вчера детей спать, взрослые устроили совещание по поводу происшествия у магазина. Пришли к выводу, что ругать Родьку нельзя, он еще слишком молод, не сказать, что наивен. Но говорить «нет» не каждый взрослый умеет, что уж с ребенка взять. Ругать его не стали, но провели серьезную беседу на эту тему. А парней этих решили найти и наказать, чтобы неповадно было у малолеток деньги отнимать. Трофим, как сторожил поселение, знающий всех соседей, предложил с утра пораспрашивать Родьку об этих парнях. Вчера было бесполезно с ним говорить, он очень расстроился и в конце уже откровенно ревел. После завтрака Ахмат и Трофим хотели уже взять Родьку и пройтись по домам, где есть старшеклассники. Малец нужен был для опознания мошенников. Когда ему сказали об этом, бедный пацан побелел с лица и, чуть дыша, едва стоял на ногах, растерянный и перепуганный. Но пока они собирались, к дому подошел чужой парень, лет 15 на вид, и робко остановился у калитки. Заметив Родьку, он стал оживленно махать ему рукой, подзывая. Родька подошел к калитке и сразу повеселел. Это оказался тот самый вчерашний парень с магазина, что и завел с ним разговор про деньги. Дружески поздоровавшись, он буднично сунул ему 2 пятерки, сказав: «Спасибо большое, пацан, здорово вчера выручил». Потрепал его по плечу и ушел. Родька вернулся к Ахмаду с Трофимом, удивленно наблюдавшим за происходящим со стороны, и протянул им деньги на вспотевшие ладошки. «Ты смотри, вернули», — потрясенно проговорил Ахмат. «Ну, иди бабушке Ане отдай», — подтолкнул его к крыльцу Трофим. «Обрадуй всех». Малый убежал в дом, а мужчины многозначительно переглянулись и молча закурили. «Это деревня, потому что», — сказал Трофим. «Тут у нас люди порядочные». «Что ж ты так города не любишь?» — улыбнулся Ахмат. «Порядочных людей везде много. Мы все же в СССР живем, а не на Манхэттене». В воскресенье провели дома. Звонил Сатчану доложить о вчерашнем визите на фабрику. Естественно, ничего, что может показаться подозрительным, мы друг другу по телефону не говорили. «По монтажу новых очистных решили вопрос», — рассказывал я. «Нужно будет денег немного выделить на строительство корпуса под них. А насчет производства мне хочется с технологом пообщаться. Так-то мне Воздвиженское оборудование показал. Вообще он толковый хозяин, должен тебе сказать. Все оборудование древнее, но ухоженное. Но буду с технологами говорить, чтобы узнать, будет с него еще толк или точно нужно менять. И еще. Надо будет смотреть, в каком виде имплант спускается. Если там поартикульно расписывается, то фиг мы так с лету по своему желанию ассортимент поменяем. Но это все я тебе позднее скажу». «Давай не затягивай», — согласился Сатчан и попрощался. Заходил Брагин, спрашивал, в какой квартире артисты из Ромена живут. Мол, он поговорил и с отцом, и с родителями Жени, все идею одобрили. Коллектив известный, отзывы только хорошие, да и престиж свадьбе обеспечат высокий. Их вон и по телевизору время от времени показывают. Сегодня отец хочет приехать договориться с ними. Спросил его, разговаривал ли он со своей невестой по поводу жизненных трудностей. На что Костян с большим уважением к ней ответил, что она, конечно, еще очень молодая и настоящей жизни не знает, но она хорошая. Вот тебе и раз. Интересно, как он это разглядел. Но факт остается фактом. Я понял, что с этой минуты говорить при нем о Женьке плохо, очень чревато. Можем и поссориться.